Я вас категорически приветствую. Антон, добрый день.
Здравствуйте. Меня зовут Антон Небелицкий. Я экс-пилот «Формулы». Много лет участвовал в автогонках. Начиналось все с картинга. Многократный чемпион России по картингу. Чемпион Италии в «Формуле Форд». Вот. Много лет выступал в чемпионате Европы в «Формуле Рено 2 литра». Занял 4-е место в Европе. И был в десятке в чемпионате мира в «Формуле Рено 3,5».
С ума сойти. То есть, такой длительный путь надо пройти, чтобы подкрасться к серьезным высотам.
12 лет я выступал в свое время.
А в родной стране это вообще возможно? Или ты яркий индивид?
Нет, нас немного, но есть ребята. Сейчас становится больше, потому что автоспорт развивается. Мы, так как мы первооткрыватели, скажем так. То есть, я и еще несколько ребят, там буквально можно по пальцам пересчитать. Мы были первые, кто вышли на европейскую арену, европейскую мировую арену в автоспорте. Вот. И за нами уже, конечно, становится чуть больше ребят, там, включая Даниила Квята, который сейчас в Формуле 1, угу. Это уже следующее поколение. И вот потихонечку-потихонечку мы развиваемся.
А сильно вообще отличается то, что у нас, и то, что у них?
Вообще, то, что если говорить об автоспорте в целом, то исключительно в Европе он существует. То, что сейчас происходит в России, это попытки догнать уже сложившийся автоспорт в Европе. Мы сейчас начали создавать какие-то трассы, мы сейчас начали пытаться провести Формулу-1. Ну, в Сочи гонка Формулы-1 состоялась и была очень удачна, да, но это единственное исключение из правил, потому что в основном, конечно, в России сейчас сложновато с этим. То есть только-только стали появляться трассы, они не совсем подходящего уровня для того, чтобы выступать и тренироваться на них. Ну, тренироваться можно, гонки проводить нельзя. Поэтому в основном все это происходит в Европе. И любой на данный момент профессиональный автогонщик начинает свою карьеру в России на картинге. И как только достигает уровня формулы, он бежит в Европу, тренируется в Европе в основном, в Европе, в Америке, и уже там пытается достичь каких-то высот, попасть в Формулу-1. Вообще, наверное, надо начать с того, что объяснить вообще, как выглядит автоспорт в целом, да, потому что немногие понимают, неммногие знают вообще в России про автоспорт. Что это такое? У нас очень и очень многие считают, что гонять на машине – это очень просто. То есть, крутить баранку, в общем-то, нажимать на газ, на тормоз, да. И можно спросить любого таксиста, он по-любому станет чемпионом мира в Формуле-1.
Что там думать, крути даже.
Так вот, к сожалению, все это выглядит гораздо сложнее, потому что все пилоты Формулы-1, абсолютно все до единого, начинали с картинга, начинали в 5 лет. Для чего это делается? Да? Это все моторика. То есть, мы начинаем с того, что мы пытаемся понять, прочувствовать автомобиль. Ты должен стать с ним единым целым. Для этого существует картинг. Картинг, он представляет из себя маленькую машинку. У тебя справа маленький мотор, 4 колеса спереди и сзади, и вес этого автомобиля составляет 100 килограмм. Вместе с пилотом, который там килограмм 40 весит, ну, или 30 в этот момент. Так вот, начинаем мы всегда с картинга. Начинаем ездить по трассам, изучать траектории, изучать движение автомобиля, как они скользят, как прогревается резина, как прогревается мотор, некие движения рулем правильные, и потихонечку человек растет, растет и машина под ним. То есть сначала это маленькая категория картинговая, в которой ты выступаешь со своими одногодками, там лет 5, 6, 7. Вот в это время, допустим, в 7 лет я выиграл чемпионат России первый, как раз на вот этой маленькой машинке среди своих одногодок. После чего я уже пересел в более старшую категорию, там 8, 9, 10 лет. Это чуть более мощный мотор, чуть более большая машинка. Вот на ней выступал как раз пару лет и стал, опять-таки, чемпионом России уже второй раз.
Круто.
Вот. Параллельно с этим выиграл некий чемпионат Москвы, да, но об этом потом. Так вот, шаг за шагом, где-то лет 6-7 своей жизни ты посвящаешь картингу, после чего ты пересаживаешься уже в более серьезную категорию, это формула. Если мы говорим о движении картинг Формула-1, ну, это самая лучшая траектория, да, для гонщика, потому что есть, конечно же, варианты кузовные серии. Кузовная серия – это когда у машины закрыты колеса. То есть у «Формулы» это открытые колеса, другая аэродинамика совершенно, совершенно другие скоростные возможности автомобиля, разгон. То есть «Формула» – это самая профессиональная и самая крутая вещь для автомобилиста, для гонщика. Да? Это как летать на истребителе. Все-таки кузовная серия – это больше аэрофлот, перелеты, там, вот Москва-Барселона и обратно. Да, это гораздо скромнее. Так вот, то, что я пытался сделать, это пройти вот этот вот непосредственно путь профессионала. Вот, в 15 лет я попал в итальянскую серию «Формулы Форд».
Это... А это они тебя выискали или ты сам как-то?
Нет, у меня был менеджер, который мне показывал некую дорогу. Он мне пытался провести, то есть он, мы с ним сидели вместе. В тот момент был наш. Угу. Вот. Наверное, в этом была первая ошибка. То есть мы сотрудничали с нашим менеджером, который не очень хорошо понимал, что дальше делать. Да? То есть все было чисто интуитивно. Очень мало было пилотов в Европе в этот момент. То есть буквально были пару человек. Там Виктор Маслов в этот момент и Михаил Алешин. Вот они как бы были совсем первооткрывателями, кто вообще туда вышел в дебри неизвестные, что дальше, куда идти. Потому что на самом деле этих формул очень много. То есть когда мы... Картинг – это, в принципе, довольно-таки простая ветка. Да, это вот младшие категории, там мини называется, потом ракет, интера, юниор, интера. Вот в мое время они так назывались. Угу. То есть это четыре категории, они по возрастным делениям, то есть там мини – это 5-8, 8-12, 12-14 и выше. После чего, если ты действительно показываешь хороший результат, у тебя появляются спонсорские деньги, что крайне важно для автоспорта, потому что сезон стоит немалых вложений. Вот.
А кто деньги дает?
Сначала родители. Пока ты в картинге, ну, есть некоторые люди, у которых родители дают деньги все время, да, там, и до Формулы-1, возможно, довести. Но в основном все пилоты в картинге базируются исключительно на отцовских, на семейном бюджете исключительно. Вот. В дальнейшем появляются какие-то спонсоры. Вот у меня в 15 лет появился спонсор первый. Это была компания «Норильский никель». Да,
мне серьезно,
повезло, да. Меня заметили, как бы, и они сразу начали со мной сотрудничать. И вот на протяжении 8 лет я сотрудничал исключительно с ними. Вот, то есть дальше, после того, как мы закончили картинг, начинается очень большой выбор формул. То есть если здесь очень узкий проход, то дальше начинается действительно много вариантов. И тот вариант, который ты выберешь со своим менеджером, вот эту вот дорожку, да, то есть она постепенно сужается к Формуле-1. То есть, допустим, если мы берем первую формулу после картинга, бывает Формула-4, Формула Форд, Формула 1600. Они все, в принципе, одинаковые по уровню. Ну, то есть по статусу. То есть по статусу вот эти вот все формулы 4...
Можно идти в любую, да?
Можно абсолютно в любую идти, да, да. Дальше зависит от того, как ты себя проявишь, если ты выигрываешь их, то благодаря спонсорским деньгам, благодаря поддержке, благодаря тому, что тебя заметили свыше, то есть уже ребята, которые там... После вот этой серии идет у нас категория чемпионат... То есть это был чемпионат Италии, чемпионат Франции, чемпионат Германии, неважно. Вот какую из них выберешь, там и поедешь. В принципе, особой роли вот это не играет. Следующий шаг у нас идет, это либо чемпионат Европы, либо уже там чемпионат Америки, можно уезжать вообще в другую... на другой континент, вот, либо азиатские какие-то чемпионаты, тут уже сложнее, да, потому что это шаг, который тебе позволит либо двигаться в европейском направлении, либо в американском. Вот, там становится значительно меньше категории, это Формула-3, Формула Рено 2 литра, также Формула-2, ну, штук 5-6 их сейчас категорий на данный момент, они постоянно обновляются, на самом деле, то есть иногда меняются названия, иногда меняется сама машина. Так вот, первая категория, самая юниорская формула, отличается от следующей серии. Допустим, сейчас, это сложно, кстати, объяснить, когда люди не совсем разбираются в этом. После картинга, пересев в первую, вот в эту формулу, формулу 4, у тебя становится машина чуть длиннее, с такими же, в принципе, узенькими колесами, с маленьким количеством аэродинамики. Пересаживаясь в следующую категорию, у тебя становится больше аэродинамики, больше мощности автомобиля, и от тебя требуется значительно больше по физике вложений, психологических, потому что у тебя уровень становится сложнее. То есть следующий шаг – это уже там чемпионат... Как я выбрал, мы решили поехать в чемпионат Европы. Ну вот, это была Renault 2 литра, уже с большим количеством аэродинамики, большими колесами, большими моторными характеристиками. То есть она обладала мотором в 200 лошадиных сил и разгонялась за 3,5 секунды. Вот. Мне было в тот момент 16 лет, и как раз вот я начал уже на более-менее профессиональной такой боевой технике выступать.
Только позавидуешь.
Первый раз почувствовал, что это такое, да. А следующим же шагом у нас, получается, уже идут совсем быстрые чемпионаты, очень дорогие, где требуются действительно большие вложения. Это чемпионаты мира. В принципе, их уже остается буквально 2 или 3, 2 или 3 варианта. Это либо... мировая серия Рено, в которую как раз я пошел, при поддержке Рено проводится чемпионат мира, совсем уже большая машина, весом 650 килограмм, вот с такими вот колесами спереди, с таким же еще больше сзади, с огромными крыльями аэродинамическими, вот, с мотором в 500 лошадиных сил, Вот. Ну и там разгон до сотни меньше 2 секунд. Угу. Вот. То есть это уже совсем боевой автомобиль. Ребята, на самом деле, уже в 16-17 лет спокойно садятся, уже пройдя весь этот путь, для них, на самом деле, ничего сложного ехать на такой машине уже труда не составляет. Да? То есть, если ты действительно быстро ехал в чемпионате Европы, если ты там ехал топ-5, то на любой машине ты уже будешь ехать очень быстро. Вот. Ну и там уже, если ты показал хороший результат, если у тебя есть спонсорская поддержка, если есть возможности, если тебя заметили сверху уже в Формуле-1, то есть небольшая вероятность попадания уже в эту совсем узенькую Формулу-1. Но представьте, что после каждого года у нас появляется 3 победителя. Первое, второе, третье место в этих 3 категориях. Да, вот мировая серия и еще 2. И они все пытаются попасть в Формулу-1. В Формуле-1 каждый год должно появиться минимум 9 новых участников. При том, что всего в Формуле-1 22-24 места. Поэтому борьба там просто не на жизнь, а на смерть. Вот, поэтому крайне сложно было попасть в Формулу-1.
Бьют друг друга в подворотнях, нет?
Да, да, все дожидаются в тихом углу. Вот, поэтому, конечно же, я готов позавидовать Даниилу Квяту, которому удалось сделать этот шаг. У него была немножко по-другому устроена карьера, то есть у него была изначально поддержка Red Bull. Он вообще в чемпионате России даже не выступал никогда, то есть он сразу же уехал в Европу и начал на картинге уже в Европе выступать. Тем самым потянув поддержку Red Bull, который довел его до Формулы-1. Вот. Но он и сам отлично выступал, выиграл много чемпионатов. Это как бы некий симбиоз. Да? То есть там сложился и хороший менеджер, и отличный пилот, и отличная поддержка, и все было в нужный год. То есть он выиграл в тот год, когда как раз нужен был пилот Формулы-1. Вот. И выиграв как раз вот этот вот финальном шаге от Формулы-1, выиграв чемпионат, его взяли тут же в первую Формулу. Вот. Что касается иерархии. Теперь...
А пока ты там ездишь, спонсоры и все такое, зарплату-то хоть платят, нет?
Ну, когда я выступал, платили немного, скажи честно. То есть, больше уходило на чемпионат. Там по миллиону, по несколько миллионов евро тратилось на гонки, на все, на выступления, потому что это очень дорогой вид спорта. Безумное количество денег стоит и колеса, и бензин, и все это жжется, тратится, каждый выезд все новое надо делать, машина постоянно перебирается, все это жутких денег стоит, не дай бог врезаться, а это у нас происходило довольно-таки часто, вот, тем более, когда ты борешься действительно не на жизнь, а на смерть, ты начинаешь уже там чудить, я и летал, переворачивался много раз, и, в общем, бил машину довольно-таки сильно, это все, конечно же, напрягает спонсоров, они немножко недовольны, и как бы зарплата уменьшается значительно после этого всего.
Это ж непродуктивно тебя душить.
Ну,
ты расстраиваться начнешь.
Расстраиваться, да, ехать. И ехать медленно.
Да.
Да, так вот, поэтому из-за того, что так сложно попасть в Формулу-1, есть еще много чемпионатов, куда гонщики Формулы уходят уже пытаться заработать деньги. Но это уже непосредственно либо кузовные категории, то есть автомобили с закрытыми колесами, либо Америка. То есть кто-то из нас решил, вот как раз Михаил Алешин, который еще в свое время ехал в первый, буквально попал в Европу, на данный момент он выступает в Америке, ездит в Индикаре. То есть это что-то наподобие Формулы-1, но для американцев. Либо как бы мы уходим в кузовные серии. То, что я и сделал, в общем-то. То есть спустя 2 года я закончил в 2012-м, 2013-2014 год я работал тренером и менеджером. То есть у меня были свои ребята, я их обучал. На картинге тоже, там, некоторых на формуле уже. Ну, и менеджерил, кому-то помогал попасть в Формулу-1, там, ну, по возможности. Вот, и в 2015 году я сам обратно вернулся и проехал сезон в Ламборгини. В кузовной серии Ламборгини с закрытыми колесами, это чемпионат Европы.
Я тоже недавно ездил на Ламборгини. Чудовищный аппарат.
Ну, у нас немножко другой аппарат. То есть, если у вас был кондиционер... Наверняка в ней наверняка был климат-контроль и много-много полезных
лохов,
штучек.
Да.
Да, то у нас не было ничего. И у меня была Галларда, которая совершенно пустая, сзади, ну, потому что для развесовки, чем легче машина, тем лучше. А сзади стоял огромный мотор, который нагревал всю эту штуку. Причем формулисты, когда я был формулистом, мы всегда с ребятами, с моими соперниками, ну, как бы вне машины мы все-таки общались иногда, Мы обсуждали пилотов кузовных серий и все время считали, что ну, это как для дедушек, знаете. То есть, если, если ты ездишь в формуле, то ты должен постоянно заниматься спортом все время. То есть, ты безвылазно сидишь в залах, в тренажерных, постоянно бегаешь, постоянно там на моторику какие-то у тебя упражнения, что-то там, чтобы быстрее принимать решения. То есть, очень-очень много всего. Это действительно профессиональный тяжелый подход. То мы всегда думали, что для кузовников это все не нужно. И на самом деле ездить на кузове – это как сидеть на диване.
Потому оказалось.
Потому что у них есть гидроусилитель, АБС тормозов, антизаноска. То есть все можно под себя настроить, сесть, спокойненько проехаться. Так вот, после своих 12 лет выступлений в формуле, попав в кузов, я понял, что не тут-то было. Потому что, во-первых, в машине жутко жарко. Когда ты едешь в формуле, у тебя как кабриолет. То есть, угу. Все это продувается тебе.
Свежий воздух, да.
Свежо, хорошо, да. То есть, ну, стоять, конечно, не очень хорошо, когда на солнышке, да, там перед стартом все это греется. Но проехав полкруга, все это освежается и очень даже приятно, комфортно. Несмотря на то, что у тебя нет гидроусилителя, это действительно тяжело по рулежке, но в целом достаточно прохладно. В машине было плюс 80 в момент, когда мы ехали гонку, да, причем...
Я помню, рассказывали, что в Т-34 во время атак и стрельбы там 70, и у всех
вот
кровь из ушей текла.
Идентичные, очень похожие ощущения. Ну, я не ездил на танке
Т-34. Как в бане, да?
Но, да, то есть, как в сауне сидишь и крутишь велосипед, потому что все равно очень много движений. На самом деле, многие, опять-таки, думают, что ездить на машине – это легко. Угу. Может быть, по городу так оно и есть, да, потому что все это очень просто. Чем быстрее ты едешь, тем быстрее и чем профессиональнее ты едешь, тем больше движений ты должен делать. То есть все повороты, все это очень-очень быстро, движение рулем, движение руками, ногами, это все действительно выматывает. То есть, во-первых, у тебя огромная нагрузка, ты постоянно нервничаешь, сердцебиение зашкаливает, при этом все время эти движения рулем, при этом жара в машине неимоверная, и, главное, даже кондиционера нету, самое обидное, то есть нету ничего. Единственное, что у меня было, это экран, на котором была камера сзади, камера заднего вида, чтобы что-то увидеть, потому что зеркала в Ламборгини так чисто не помогали абсолютно, поэтому вот единственное, что настояло, это компьютер, который показывал вид сзади. Вот. И действительно оказалось очень трудно. И на самом деле не менее интересно. Угу. Потому что в свое время я когда со своим менеджером как раз спорил, он мне все время говорил, что может быть попробовать что-то там, кузовную серию. Я говорил, да прекрати, это все для детей. На самом деле реальные пацаны ездят в формулах. Угу. Но вот, как оказалось, есть в этом свой драйв. Угу. Есть свой интерес, и ребята едут ничем не хуже, чем в формулах, и действительно сложный уровень.
Вот. А по возрасту это сверстники твои?
Нет. Основное отличие от формульных серий – это как раз то, что в кузовных сериях очень большая разница в возрасте. То есть, есть взрослые дяди, есть и 50-летние дяди, и 60-летние, которые уже много лет с огромным опытом, они вот, и у них немножко другой стиль вождения, да, к которому надо привыкнуть. То есть они немножко по-другому все это делают. Угу. Вообще, кстати, еще кузовная серия, чем отличается от формулы, возможностью посадить сразу два пилота на одну машину. То есть у нас длительные гонки, и в одной машине выступает два пилота. Кто-то едет в старт, проезжает там 40 минут,
по очереди,
пит-стоп, да, смена пилота, то есть это все на время делается тоже, и доезжает уже второй пилот. Это помогает по нескольким причинам. Во-первых, для поиска бюджета на сезон значительно проще, если с тобой едет кто-то другой, потому что, ты, во-первых, ну, ты делишь сезон на двое, то есть как он ищет бюджет, так и ты. Ну и, во-вторых, можно посадить просто папика, так называемого, который будет тихой сапой доезжать, но при этом вести за собой весь бюджет, а ты будешь уже пытаться отыграть позиции. Вот. Тут, то есть тут есть несколько вариантов, да, развития именно как
А вот такой вопрос сразу. Я когда-то в компьютерные игры играл со страшной силой.
Так.
Была такая стреляльная игра Quake. Очень резкая, очень быстрая, там со страшной силой надо было носиться и крайне метко стрелять. Ну, я ловко играл.
Так.
Но с детьми соревноваться невозможно. Они вообще как обезьяны, у них рефлексы как у гиббонов. Как гражданин в 50 лет может, например, супротив тебя выступать?
Вопрос в ката. Все-таки я не знаю, сколько вы играли в эту игру, но если мы берем 50-летнего мужика, который ездит со мной в чемпионате в кузовных сериях, он до этого лет 40 или 30 выступал в автоспорте профессионально. То есть, на самом деле, да, может быть, он едет чуть хуже, чем до этого. И наверняка я ему что-то привезу с круга, да, но все равно это талантливый, быстрый мужчина, причем, в отличие от нас, он довольно хладнокровен, он знает, чего он хочет, потому что все-таки по юности ты начинаешь делать иногда чудить, да, когда ты едешь на гонку, тебе нужно срочно обогнать, нужно моментально показать лучшее время, ты где-то там рискнешь, пролетишь мимо поворота, он спокойненько, хладнокровно, может быть, проигрывая пару десяточек с круга, но ровненько доедет до конца. Вот, и сделают непосредственно то, что от него нужно, да, то есть вот в этом есть некое преимущество. Все равно, профи. Конечно, конечно, если мы берем ребят даже там 20 моего там возраста, 26 лет, мы уже, у нас уже устаканившаяся психика, и мы все-таки ведем себя нормально, адекватно на трассе. Это не, я не говорю про то, что мы там чудим, летаем мимо кассы, нет. Но у ребят, ну, то есть, когда мы переходим в кузовную серию, есть некое вот это вот ощущение, да, возрастной ценз, то есть он играет свою роль. Кто-то хладнокровнее, кто-то сделает правильнее шаг. То есть он все-таки чуть более продуманный взрослый гонщик.
А они за эти свои 50 лет, вот он там 30-40 лет гонял, может, они какие-то хитрые триксы знают, как тебя объехать там, но как вот ловчее тут, ловчее там.
Нет? Это маловероятно, потому что когда, опять, ты занимаешься этим профессионально, у тебя есть инженер, человек, который видит телеметрию. Телеметрия – это на машине стоят датчики, и когда ты проезжаешь заезд, телеметрия скачивается на компьютер, видны все вот графики, там, как ты нажимаешь на газ, как ты тормозишь, поворачиваешь руль, как машина себя ведет, где ее заносит, как пробуксовывают задние колеса. И все это анализируем и как бы доводим все до максимума. Да? То есть реально ехать какие-то хитрости или нововведения в технику вождения невозможно внедрить. Ну, реально. То есть уже много-много лет люди ездят, уже там лет 50 профессионально этим занимаются и уже знают, как ехать быстро. И это не просто на ощущениях, это именно уже как математика, да, то есть первым делом, когда ты приходишь даже в самую молодую формулу, первым делом, что с тобой делают, это тебе учат, дают учить теорию, как тебе надо правильно тормозить, то есть есть некое понятие о торможении правильном, это дегрессивное торможение, то есть когда ты подлетаешь к повороту, тебе надо максимально поздно оттормозиться, максимально сильный удар в начале по тормозам, и дальше ты его начинаешь подотпускать. И как только ты поворачиваешь руль, у тебя еще сильнее начинается отпускание тормоза, чтобы колеса не блокировались. Но все это делается на грани. Вот, то есть мы сначала учимся этим дегрессивным торможением. Ну, самое-самое вообще азы всего – это траектория прохождения поворота, которая учится еще на картинге. Вот на картинге выучили мы вот эти вот линии, как правильно ехать, где нажимать на газ. Приходим в формулы, учимся торможением. То есть вот это вот правильное дегрессивное торможение – подошли к повороту у точки апекса, это середина поворота, где непосредственно у нас максимально повернут руль должен быть. Нажимаем на газ. То есть сначала мы изучаем теорию, дальше мы все это внедряем в практику, дальше мы продолжаем работать с инженерами, настраивать автомобиль. То есть на самом деле автоспорт, в отличие от всех, от многих других видов спорта, 70%, ну я думаю, не 70%, 50% зависит от головы. То есть то, как ты подойдешь к вопросу, то, как ты правильно проедешь трассу, да, как ты сделаешь вот эти вот дегрессивные торможения, повернешь руль, от этого зависит твое время. Конечно, это технический вид спорта, и тут тоже многое зависит от автомобиля, как и там в велогонках, от велосипеда, да. Но ты многое можешь отыграть именно за счет вот этих вот движений, правильных торможений, нажатия на газ. Плюс трасса постоянно меняется. То есть когда мы выезжаем на трек, сначала у нас температура колес одна, температура асфальта другая. Потом это все начинает и расти. Допустим, может вырасти температура колес, может понизить температуру асфальта. Или наоборот, повышается температура асфальта, тем самым перегреваются колеса, перестают держаться. Да? То есть вот это вот все движения, это ты должен заранее чувствовать и заранее уже в голове прокручивать, как тебе надо ехать. То есть меняется немножко траектория, меняется немножко движение торможений. Вот это все учится еще в юном возрасте, то есть лет 16-15. И именно, неважно, там, гонщику 50 лет, 20 лет, вот это вот все, оно именно вкладывается в голову, закладывается в возрасте 15 лет, потому что уже там после 40 вряд ли тебя можно переучить ездить. Конечно, если ты не научился этому в детстве, то каким бы ты крутым ни был, насколько бы тебе это ни было дано, крайне сложно поехать так же, как человек, который там с детства этим занимается.
А инженеры большую роль играют?
Да.
Что они там подкручивают?
Еще одно очень большое отличие кузовной серии от формулы – это возможность настроить автомобиль, потому что формула – это как конструктор Лего. То есть абсолютно любая часть формулы может быть перенастроена. Да? То есть мы можем изменять угол колес, высоту машины сзади, высоту машины спереди, всю аэродинамику полностью. Можем даже ставить разную аэродинамику слева и справа, в зависимости от количества поворотов. Камбер меняется, то есть наклон колес. Мы можем его ставить там в одну сторону, в другую, параллельно, горизонтально, вертикально, как угодно. То есть в машине меняется абсолютно все. И, конечно же, от этого зависит скорость прохождения круга. То есть как, в чем вообще заключается работа пилота сначала? Ты выезжаешь на трассу, проезжаешь, допустим, трасса знакомая, на которой ты уже выступал, выезжаешь, проезжаешь несколько кругов, заезжаешь в боксы, к тебе подходит инженер, скачивает всю информацию на компьютер, и дальше ты начинаешь с ним дискутировать на тему того, что тебе надо сделать с машиной, чтобы поехать быстрее. Угу. То есть, допустим, у меня какие у нас основные проблемы бывают, да, при повороте машины, она не сразу поворачивает, то есть у нее не сразу цепляются колеса, они проскальзывают. Угу. Это может быть по нескольким причинам, либо у тебя слишком машина задрана назад, либо там слишком плохой камбер неправильный, либо недостаточно аэродинамики спереди. Вот задача гонщика – правильно объяснить инженеру, чего ты хочешь. А задача инженера – непосредственно сделать так, чтобы машина тебя слушалась. Угу. Вот, потому что чем ближе ты к машине, тем, чем проще тебе ее управлять, тем быстрее ты будешь ехать.
А инженер как? Сам немножко ездит?
Не все. Далеко не все инженеры умеют ездить. Но они вот умеют чувствовать гонщика. Самое важное – это вот именно подобрать. Да? Вот когда ты с инженером действительно на «ты», ты хорошо его понимаешь с полуслова, то действительно получается очень хороший результат. То есть у меня были сезоны удачные, когда машина слушалась просто меня идеально. Я мог спокойно сделать с ней что угодно. Даже, ну, то есть я садился в машину и знал, что она будет ехать быстро. И в эти сезоны я действительно показывал хороший результат. А бывали годы, когда что-то вот не складывалось. Был другой инженер. Ты ему объясняешь одно, вроде бы все понятно, да, там вот у меня там везет передние колеса в повороте номер 8 там, или в повороте номер 7. В ходовых, в быстрых поворотах у меня срывает заднюю ось. То есть инженер должен понять, ага, значит, если срывает заднюю ось в ходовых поворотах, надо добавить заднего антикрыла, то есть добавить прижимной силы. Если там везет передние колеса медленных, надо изменить там камбер, допустим, вот, или там амортизатор передний. То иногда, да, инженер делает немножко другие шаги, не такие, которые ты от него ждешь. Вот. И тем самым, во-первых, у тебя продлевается, так как перед гонкой у тебя есть два выезда по часу, и все. То есть ты выезжаешь на трассу, проезжаешь час, перерыв полдня, еще один час, и потом уже квалификация и гонка. То времени не хватает, чтобы действительно долго и нудно пытаться с инженером понять, что же тебе нужно. То есть инженер играет, конечно, очень важную роль во всем этом.
Наши, отечественные?
О, такой, конечно, вопрос. Ну, честно вам скажу,
с кем
что
трудился?
Я ни разу не трудился с русским инженером, с отечественным, к сожалению. То есть, может быть, у нас есть толковые парни. Я точно знаю пару ребят, которые действительно учатся, но они все самоучки. То есть, в основном это ребята, которые что-то где-то слышали, много общались с пилотами профессиональными, хорошими. И в какой-то момент, да, там захотели поехать в Европу, и, потому что так как я только в Европе исключительно ездил, я про Россию ничего не говорю. В Европе пару ребят есть таких, но, конечно же, допустим, во Франции есть школа инженеров. И каждый инженер там проходит 4 года обучения сначала в этой школе, потом у него 2 года он работает на какую-либо команду, сначала там помощником телеметриста, то есть тот, кто скачивает саму телеметрию с машины, потом там помогает механику прикрутить правое колесо, и только потом постепенно приходит в гонки уже непосредственно как главный инженер. Вот, то, конечно же, у нас такой школы нету.
Ну, это все, как я понимаю, это все из-за того, что у них в Европах там вековое развитие кучи автомобильных заводов, которые конкурируют друг между другом. Для этого
да,
надо устраивать
конечно.
Гонки, рассказывать им, что наши двигатели лучше всех и наши машины лучше всех. А у нас, к сожалению, кроме ВАЗа и закрытого газа, по-моему,
у нас вообще
ЗАЗ отвалился.
У нас вообще, как бы, к сожалению, в плане автомобильной, да, тематики у нас сложновато с этим. Вот, и, конечно же,
а
да.
Делают что-нибудь? Вот помнишь, там какая-то Маруся была?
Маруся была, это Николая Фоменко, да, проект. Сейчас оно немножко загибается, если честно. Вот. Сложно сказать, хороший это проект или плохой, потому что он не совсем русский. Все это было, там, частично какие-то детали были перевезены из-за границы. Конечно же, там, многие работают, ребята русские над этим проектом. Вот. Но я бы не сказал, что это там ЗАЗ, ВАЗ, это несравнимо. Это совершенно другая история. Это суперкар, который делается исключительно, ну, отдельно, там, не на российских заводах и в количестве, там, 3 штук экземпляров, да. То есть это нельзя сравнивать вещи, это несравнимо. Что касается Европы, то, конечно же, вообще для чего создан автоспорт? Да, это борьба, в первую очередь, конструкторов. Борьба автомобильных брендов, таких как Ferrari, Mercedes, если мы говорим о Формуле-1, McLaren, Рено, и я много раз был на заводе Формулы-1 Рено, это действительно огромные-огромные там куча помещений, куча там несколько тысяч людей, которые работают, инженеры, которые трудятся там над созданием новых антикрыльев, потому что самое главное отличие Формулы-1 от всех других категорий, то, что Формула-1 создается непосредственно командой. Угу. То есть команда, допустим, Рено, в которой там, или Red Bull, да, для простоты, в которой гоняется Даниил Квят, это огромный-огромный завод, в котором трудится несколько тысяч человек, и каждый придумывает что-то новое под машину. То есть у них есть свод правил, которыми они следуют. Да? То есть нельзя там делать крыло шире, чем 2 метра. Допустим, вот у тебя есть 2 метра, в рамках этих 2 метров ты можешь что-то придумать. Ты можешь как-то там изменить, увеличить, уменьшить, добавить какие-то детали, но все это... Все исключительно идет от правил. То есть вот они каждый год появляются новые правила, они их скидывают конструкторам, командам, и они уже начинают там под эти правила подстраивать автомобиль. Таким образом появляется как в какой-то год Mercedes с Льюис Хэмилтоном, который выигрывает в одну калитку, или Нико Росберг, да, они сейчас едут на практически на секунду быстрее второго, ну, там, второй команды. Вот, в какой-то момент это был Red Bull.
Могучий двигатель так удачно получился, да?
На данный момент по правилам есть несколько мотористов, которые предоставляют моторы. То есть есть там Mercedes, Renault и третий, неважно. И эти мотористы, они предоставляют моторы всем командам. То есть мотор – это на данный момент ты не можешь ничего делать с мотором. Вот какой тебе предоставили мотор, таким и пользуйся. Как с кем ты подписался из этих трех фирм, с тем мотором и пользуешься. Они могут создавать полностью машину. То есть монокок, короб на мотор, сзади вот аэродинамику всю, то есть все, вот эта вот ходовая часть автомобиля. Но эта ходовая часть автомобиля может давать очень многое. То есть сейчас у Mercedes, как раз у Хэмилтона, да, с Росбергом, очень хорошие прямые, то есть они очень быстро едут на прямых. Каким-то образом они добились этого за счет аэродинамики. Никто не знает как, но вот оно работает. Вот, там вообще в Формуле-1 все очень сложно, потому что там можно на руле настраивать автомобиль. Там сейчас сделали так, что ты едешь, у тебя как в компьютерной игре, ты крутишь, там у тебя меняется дифференциал, меняется аэродинамика. Сейчас можно открывать заднее крыло. То есть, например, нажимаешь на кнопку, у тебя заднее крыло отщелкивается, и скорость больше становится. То есть там очень много сейчас вот этих нововведений.
Знаешь, я вот ездил по осени там, или когда, недавно, и меня больше всего поразила, как обычно, дисциплина западных людей. Вот вроде они там все красивые, там, знаешь, бороды, там, косички еще. Каждый яркая так. Индивидуальность. Да? Ну, это как у нас принято. То есть, ну, такой, да. Вот, ты такой индивид. Вот. А когда ходит до дела, когда меняют колеса и всякое такое, я в армии боевых расчетов не видел, которые с такой скоростью прыгают, как там вот взрослые люди единым там.
Вы имеете в виду на гонке Формулы-1?
Да. Потом меня повели там во всякое посмотреть, там в эти, как она, конюшня называется или что-то там. Да,
боксы.
В боксе. Там, к сожалению, нельзя фотографировать, они не разрешают, когда они там во всякие мониторы, секреты.
Но вот чтобы секреты, да, не скидывали.
Да, так там видно, что это коллектив настолько сплоченный, там такая железная дисциплина, с такой скоростью все делается, и такое руководство прям.
Не, если говорить о Формуле-1, это любой участник этой команды, я не говорю про гонщика там. Мы, может, даже водитель грузовика. Это парень, который много-много лет работал до этого на разные конюшни, там, в младших категориях, и также готовился к этой Формуле-1, как и все гонщики. То есть это настолько сплоченный коллектив, настолько профессиональный, там, замена колес заменяет 2 секунды, да, и они тренируются это делать, там, например, годами. То есть у них даже, когда я ездил вот в мировой серии, да, это не самая высшая категория, ребята, мои механики, тренировались менять колеса по 4 раза на дню, каждый день. У них не было выходных, они каждый день приходили, и вот 3-4 раза в день они минимум минуты по 3-4 занимались тем, что вот меняли туда-сюда колеса.
То есть дай-ка это... колеса поменять.
Да, это все доводится до автоматизма, конечно же, и причем, я говорю, они также растут с пилотами, как и, как и вся команда в целом. Так вот... Если говорить о Формуле-1, то это вот действительно завод. Что касается всех остальных категорий до Формулы-1, то это одна компания, которая предоставляет машины. Поэтому, конечно же, в других категориях инженер может исключительно менять настройки автомобиля. Он не может изменять полностью всю модификацию, да, автомобиля. То есть он не может создать себе новое антикрыло. То есть, по правилам, если я езжу в любой другой категории, кроме Формулы-1, у меня есть машина, которую вот мне Dallara, это компания, которая создает вот монокок. Угу. Я, там, моя команда оплачивает машину, мне приходит монокок, дальше мы оплачиваем мотор, приходит мотор, мы его приделываем. Мы можем его разбирать, собирать, что угодно делать, но ни в коем случае не добавлять какие-то детали от себя. Угу. То есть все остальные классы, кроме Формулы-1, это монокласс, так называемый. Монокласс – это когда все машины одинаковые.
То есть азотный ускоритель не поставить, да?
Ни азотного ускорителя тебе, ничего, да. То есть даже колеса мягче поставить нельзя. Колеса тоже предоставляются шинниками, но в Формуле-1 тоже сейчас такое правило, что есть один поставщик колес, у которого все покупают колеса, они все абсолютно одинаковые.
То есть по факту хотят сделать все машины одинаковые, чтобы у всех были равные
условия. Ну, конечно, это же самое важное.
Уже мастерство.
Это самое важное для автоспорта, но... Это делают везде, кроме Формулы-1. То есть Формула-1 все равно, конечно же, все зависит от команды, да, в итоге, потому что все это делается, каждая машина, сама команда создает. Почему это делается только в Формуле-1 и зачем? Потому что это борьба автопроизводителей. Если убрать этот аспект, то есть можно сделать абсолютно монокласс, точно такой же, как все остальные. Можно создать, сделать одну компанию, которая будет предоставлять всем автомобили. Но пропадет интерес именно вот автомобиля, да, вот этой вот борьбы, именно борьба конструкторов, так называемая. То есть кто лучше сделает машину, Феррари, там, Ауди, Мерседес. И на самом деле очень хорошо видно на том же самом Мерседесе. При условии, когда они поехали быстрее всех, продажи очень сильно выросли. То есть это действительно играет очень большую роль. Да, они вкладывают миллионы. То есть один сезон обходится конюшней Формулы-1 примерно в 500 миллионов евро. Да, и, но как бы это все окупается при удачном стечении обстоятельств. Да? Хотя есть и плачевные варианты, когда ты вкладываешь 100 миллионов, допустим, каких-то, и при этом едешь последний. То есть очень часто в автоспорте бывает так, что вот конюшни типа на данный момент там HRT, та же самая Маруси была в свое время. Это компании, которые вкладывали огромное количество денег, но при этом не могли ни разу, причем они проигрывали очень много времени. Ну, там, для нас 5 секунд с круга – это вечность. Если ты проигрываешь 5 секунд с круга, то ты, ну, вот вообще, ты в другом чемпионате едешь.
Можно было не приезжать.
Можно было не стартовать, да. Но вот, к сожалению, да, им приходилось приезжать, и самое тяжелое для пилотов, потому что пилот, в свою очередь, приходит в Формулу-1, он тащит за собой бюджет, который чуть-чуть, как бы покрывает эти расходы. Вот пилот, пришедший, допустим, в ту же самую Марусю, там в свое время, ну или в HRT, давайте будем говорить, Марусю все-таки наших надо уважать. Вот. Пришедшие в HRT приносили с собой бюджет порядка 10 миллионов евро в год. И при этом стартовали последними, доезжали еле-еле последними, причем их обгоняли по 4 раза, там, им привозил лидер 4 круга с гонки. Вот, ну, то есть там невозможно было бороться вообще ни за что. И ты ездил просто сезон в надежде, что тебя кто-нибудь там заметит из более хорошей команды и предложит условия, когда тебе придется заплатить еще больше денег, ну, не своих, конечно же, спонсорских, и попасть чуть выше. То есть вот, к сожалению, видите, Формула-1 на данный момент очень сильно зависит от бюджетов. И это порождает вот эту вот борьбу именно у кого больше денег и кому больше повезет.
А вот там с недавних пор отменили, например, рекламу сигарет. Это как-то повлияло, не повлияло?
Ну, я думаю, что в Феррари все до сих пор ассоциируют с Мальборо, им ничего для этого делать и не надо. Да? То есть все прекрасно понимают, что отменили, не отменили, а как бы, а что касается алкоголя, Джонни Уолкер отличнейшим образом рекламирует Макларен. Вот, поэтому там свои законы, я, честно говоря, не знаю, как так получается, но вот, увы.
Ну, скорее всего, то есть это мегаконцерны автомобильные, по большей части спонсоры.
Конечно, нет, ну, там мы же можем, они включают себя как автомобильные, кто-то, вот Red Bull, например, до недавних пор вообще не сотрудничал ни с каким автомобильным концерном, то есть это был исключительно Red Bull. Сейчас они как бы подписывали контракт с Infiniti, с 2016 года они опять вроде бы его прервали, и сейчас они будут просто Red Bull'ом. Вот, то есть есть компании, тот же самый Касперский спонсирует Феррари.
Молодец.
Да, то есть они вкладывают деньги, спонсируют. На самом деле сложно понять, пока ты сам не окунешься в это, почему люди вкладывают так много денег. Да? То есть мы сейчас говорим о Формуле-1. Ладно, Формула-1 – это топ. Угу. И понятно, что вложив кучу денег, ты получаешь там какой-то откат от этого. Но когда ты гоняешься в формуле Renault 2 литра, который вот чемпионат Европы для малышей, ну, там, для 15-летних парней, когда у тебя сезон стоит 500 тысяч евро, и понять, почему у тебя спонсор вкладывает такие деньги, ну, реально тебя нигде не показывают, то есть никакой отдачи от этого не будет. Ну, для этого надо просто окунуться. Это на самом деле своя атмосфера, и когда ты в ней, когда ты вкладываешь деньги в своего пилота, когда ты с ним, когда ты там сидишь в боксах и болеешь за него, да, то есть это люди на самом деле увлеченные. В автоспорте очень мало людей извне, то есть которые просто вот действительно захотели заработать, вложили деньги, сделали команду или там кого-то проспонсировали. В основном все, кто находится внутри, они все этим очень сильно болеют, и уже давно. Вот, потому что это очень сильно затягивает. То есть весь этот адреналин, независимо от того, пилот ты, спонсор, механик, они все живут одним. Да? То есть пилот просто как бы он впереди, во главе всего этого марлезонского балета, и все видят как бы именно вот...
Как наконечник у копья.
Да, абсолютно. На самом деле все это огромная-огромная команда, которая сплоченная и ведет тебя к победе.
А вот ты сказал, что там 80 градусов и вообще и двигаться все время надо, и все такое. А здоровье-то? Как со здоровьем у гонщика?
Ну, как у любого профессионального спортсмена, есть свои травмы. Конечно же, в первую очередь, это спина очень сильно страдает, потому что, ездя на формуле, ты сидишь на вот этом вот карбоне, у тебя вокруг карбона вот эта вот капсула, и, в общем-то, ты копчиком сидишь непосредственно практически на земле, там расстояние буквально вот столько. И все касания оно тебе отдает прекраснейшим образом в позвоночник. И многие пилоты становятся ниже на 3-4 сантиметра после сезона, проведенного в Формуле-1, допустим, да, потому что нагрузки бешеные, там прям все это сжимается очень сильно. Диски все, конечно, страдают. Вот. Но в целом, как бы, все значительно легче, чем у других профессиональных спортсменов, допустим, тех же самых велосипедистов. Да? То есть люди, которые занимаются там Тур де Франс, допустим, они гораздо более травмированы профессиональным автоспортом, профессиональным спортом, нежели мы.
Ну, там физуха больше, да. Там... А что делать надо, чтобы быть здоровым в автоспорте? Вот здоровый.
Это уже я сам накачался, то есть тут не связано никак с автоспортом. На самом деле, когда ты гоняешься в формулах, самое важное – это быть легким. Как раз наоборот. Чем легче ты, тем лучше для машины. Потому что есть по правилам, есть правило, что пилот и машина должны весить, допустим, 720 килограмм. Из них какой-то вес занимает машина, к примеру, 650. 70 килограмм должен быть гонщик. Если больше, то
хорошо, да.
Это идет тебе в плюс. Да? То есть тебе тяжелее ехать, это действительно ощущается. Даже там 10 килограмм, 5 килограмм, они дают много с круга. Ну, там 2-3 десятки с круга, это уже... В некоторых чемпионатах Европы, да, я не говорю про Формулу-1, даже в европейских, это уже там 10-15 место. То есть те несчастные 5 килограмм, которые ты наел за зиму, они тебе могут дать сразу потерю в 10 мест. Вот.
Однако.
Да, то есть когда ты гоняешься, мы очень серьезно следим за весом, обязательно постоянные кардионагрузки, то есть мы постоянно бегаем. У меня вообще в свое время был тренер француз. Вот, я к нему ездил в горы там, на несколько месяцев. Мы там бегали по горам, занимались скалолазанием, скелеоптингом, это когда в подземельях ползаешь. То есть, на самом деле, у него была очень интересная программа. В первую очередь, конечно же, выносливость. Вторым, мы тренировали координацию, реакцию, способность адаптироваться к тяжелой ситуации, да, то есть, например, вот как раз мы искали вещи, в которые мне страшно делать, допустим, это вот скалолазание, мне было очень страшно, и он специально меня тащил на гору, специально, зараза, говорил, лезь, смотри вниз, бойся и перебарывай свой страх, потому что чем больше мы вот этого перебарываем, тем проще нам становится с собой совладать.
Потому удалось?
Ну, с трудом, но удалось, да. То есть, конечно же, там, через несколько лет, после того, как я с ним работал, мне действительно и я уже спокойно высоту переношу, и в подземельях уже, потому что, на самом деле, смех смехом, а вот этот скелеоптинг, когда ты как червяк ползаешь там под землей, на самом деле это очень страшно. Когда снизу мужик весом там 100 килограмм, ты посередине, а еще там где-то сверху тоже закрытое вот это вот пространство, очень страшно становится. В какой-то момент начинается тряска, не хватает кислорода, и вот это вот успокоиться, перебороть себя и ползти дальше, это вот действительно дорогого стоит. Вот. То есть это на самом деле очень серьезный подход, и уже давным-давно в Европе есть компании специальные, люди, которые занимаются именно подготовкой спортсмена к гонкам. Так как там крутятся немалые деньги, да, и понятно, что там уже спонсору проще там, вложить 10 тысяч евро в физподготовку, Поэтому у автогонщиков одна из самых лучших физических. В плане сами тренировки написано...
Ну, то есть, ведущие специалисты.
Да, в автоспорте да? работают ведущие специалисты по физподготовке, одни из самых лучших. То есть, там и специальные компьютеры, и сейчас есть монокок, ну, то есть, часть формулы, которая приделана к компьютеру, в которой ты сидишь, и она визуализирует, то есть, ну, на экранах показывают трассы, и сам монокок двигается, и ты уже практически как вживую едешь, да, на машине по трассе, только вот с компьютерной графикой. Вот, то есть, на самом деле, это целая наука, и очень-очень много всего интересного придумано. Всех тайн раскрывать не буду, наверное, все-таки.
Ну, оно ж тысячелетнее. Когда-то Карфаген напал на Рим.
Да.
Морская держава. Римляне были слабо морской державой, поэтому они срочно начали строить корабли. Угу. А пока строили, надо было тренировать гребцов. Приколотили ящики у берега,
да, и все в ящиках сидели, гребли, ну, а потом вот... запрыгнули, и Карфаген победили.
Очень похожая ситуация. Почему? Потому что в автоспорте запретили тренироваться на машине на трассе. То есть, есть только некоторые дни, 6 дней в году, где ты можешь официально тренироваться. Во все остальные дни
какая-то.
Да, запрещено. Почему? Потому что будут иначе выигрывать люди, у которых больше бюджет. Один тестовый день стоит довольно-таки больших денег. И чтобы уравнять опять шансы, то есть сейчас в европейском автоспорте происходит максимальная попытка уравнять шансы всех. То есть вот ты пришел, там неважно, ты с Васей Пупкиным или там Михаэль Шумахер или там Себастьян Феттель, да, у всех должны быть одинаковые шансы. Вот, поэтому запрещено, то есть есть 6 тестовых дней, на которых ты можешь проехаться на своей машине гоночной, потренироваться по трассам. Во все остальные дни ни на формулах, ни на гоночных трассах ездить вообще нельзя, ни на чем. Только на велосипеде исключительно. То есть либо бег, либо велосипед. Даже на гольф-мобиле, знаете, такой, вот на нем тоже нельзя по трассе ездить. За это сразу тебя могут отправить в бан на 3 или 4 года.
Сурово.
Если поймают, да, 3-4 года штраф. Поэтому... Сейчас сделали вот эти вот симуляторы, они так называются, симулятор, он подключен к компьютеру, монокок, то есть передняя часть автомобиля, где ты сидишь, вот, и оно на ножках таких специальных электрических двигается в такт как бы вот этой всей истории, и ты уже примерно что-то похожее на гоночный автомобиль. Но в основном это все-таки делается для того, чтобы выучить трассу, потому что реально научиться ездить на этом сложно, все-таки это немножко не то. Но выучить трассу, ну, там, примерно правильное торможение выучить, это вот помогает. И все команды Формулы-1 имеют уже у себя в арсенале такой вот симулятор.
А в игрушки компьютерные играл, не играл?
Нет. Почему-то вот не привлекает меня. Я пытался, причем и гонки пытался, вот скачивал себе тут все, думал, как же, когда же меня затянет. Как-то вот в жизни интереснее, честно скажу. Я все детство в картинге провел, да, и как бы вот на том мои все игрушки и закончились, в общем.
Я тоже не смог. То есть ребенок играл, но он не может на машине ездить. Сам пробуешь, ну как-то я не знаю. Это даже не резиновая женщина, я вот теряюсь просто как-то.
Да, как-то ну не передает она тебе ощущения и сложно привыкнуть.
Но я в последнее время видел, есть теперь специальные дуры такие, знаешь, где там сидение на штанге на такой, а ты там рулишь.
Я тоже видел такие,
а тебя там крутит ветер в морду, дует, переворачивает, поднимает.
Ну, это сейчас делают, но на самом деле...
В таком веселее, да.
То, что делается компьютерщиками, конечно же, это не то, что мы имеем, да, в своем арсенале симулятор, потому что симулятор стоит безумных денег, он там, понятно, что команды вкладывают очень большое количество денег, чтобы создать хоть что-то примерно похожее на автоспорт, да, то есть вот чтобы оно было по ощущениям передавать примерно то же, что тебе нужно. И, конечно, такие профессиональные симуляторы, они совершенно ничего общего не имеют вот с этими, которые там дуют, переворачиваются, где-то там что-то крутится. На самом деле, совершенно разные вещи. Вот. Но сейчас осталось только получать удовольствие от таких симуляторов, так как ездить, видите, сейчас крайне мало можно.
А вот... Когда-то, помню, была такая, не знаю, басня, не басня, что на какой-то американской военно-воздушной базе, ну, где там истребители, пилоты.
Так.
На выезде висел здоровый плакат. Пилот, приготовься. Сейчас начинается самое опасное. Выезжаешь на автотрассу. Как ты, перепрыгнув из гоночного автомобиля в обыкновенный, как ты себя чувствуешь?
Ну, как вам сказать? Когда я гонялся, вокруг было много идиотов, да, и много было других автогонщиков, которые творили непонятные вещи. Но тогда я даже представить не мог, что бывают люди значительно хуже. То есть, честно говоря, когда ты выезжаешь, вот если я езжу по городу, я езжу очень спокойно. В редких, ну, крайне редко я пытаюсь ехать как-то там, превышать скорость или еще что-то, потому что настолько непросчитываемых людей я в своей жизни не видел. То есть все делают абсолютно, что хотят, да. То есть кто-то может там перестроить слева ряд направо, не посмотрев спокойно, кто-то может там повернуть, вообще развернуться на месте. Ну, то есть
броуновское движение.
Чудят все, что хотят, да. И действительно очень сложно ездить по дорогам общего пользования. Я очень сильно злюсь, бешусь и кидаюсь на всех, да, потому что меня вот прям, мне действительно тяжело. То есть, когда в автоспорте все это вокруг ты еще можешь просчитать, потому что любое движение, в принципе, пилота, оно понятно, потому что, ну, как бы все профессионалы, все знают, ага, там, поворот сейчас направо, я знаю, как его обогнать, я знаю, как избежать столкновений, я могу припугнуть немножко, да, там, как бы в момент обгона вообще идет некая такая психологическая атака. То есть, если ты его сломаешь, то ты его сможешь обогнать спокойно. Если нет, то он начнет крыться, там, перекрывать тебе траекторию, и не давать себя обогнать. То есть тут главное успеть переломить его. Да? Вот если ты смог сделать... Ну, как бы все двигаются примерно одинаково. То есть все это движение, оно очень похоже. Когда ты на улице, на дорогах общего пользования, то там и говорить не стоит о какой-то логике движения. Да? То есть все это происходит абсолютно сумбурно и очень сложно. Поэтому, конечно же, надо ездить аккуратно по дорогам общего пользования. Это однозначно. Потому что вот эти все стритрейсеры и любители погонять по Питеру или по Москве там, со скоростью 200 км в час, ничем хорошим это не кончится. В любой момент все равно, в любом случае появится ситуация, которую ты, даже если ты самый крутой гонщик на свете, которую ты просто не сможешь просчитать. Исключительно, ну, то есть, потому что это не от тебя будет зависеть. Да? То есть человек, откуда не возьмись, проедет на красный свет, не заметит светофор, и все, как бы на этом все закончится.
Мне это все время напоминает художественный фильм «Брат 2». Помнишь, там таксисты говорят, что ж такое?
Да.
Были люди, как люди.
Когда и в Америке такой же «Брат 2».
Все дебилы. Я долго думал, что это такое.
Ну, вот...
Понять не мог, потом я сделал для себя такой вывод про мальчиков и про девочек. То есть девочек на дороге вообще видно, там, я не знаю, за 500
издалека,
метров,
да.
Да, что ну, неадекват какой-то. И я сделал для себя такой вывод, что они не столько идиоты, сколько они, ну, в моем, так сказать, разумении, у них нет опыта. Ну, что они там на курсы походили, запрыгнул в машину, помчался, у него ни стажа, ни опыта, ничего нет.
На вот самом деле, да, тут проблема в том, что когда ты проехал какие-то вот эти вот школу, да, вот это вот прошел, получил права, у тебя ты не понимаешь ничего, что происходит. Тебя посадили в машину, у тебя огромное количество педалей, причем там, слава богу, сейчас две их. Но для девушек и это сложно, да, то есть где там газ, где тормоз, понятия не имеет она. Еще помимо этого надо смотреть по сторонам, смотреть за дорожными знаками, еще куча людей вокруг, и все это очень сложно.
Ямы, да.
Ямы, да, у нас же еще вот это вот движение. Вот, поэтому, конечно же, это все очень сложно, и это давит. И действительно, чем хорош, сейчас не буду рекламировать, но...
Давай-давай, не надо себя сдерживать.
Да, у меня как раз есть своя школа, да, и как бы я сейчас занимаюсь тем, что тренирую многих-многих и детей, и взрослых, он ко мне ходит там с 5 до, там, до 85. Вот, и чем хороша школа экстремального вождения? Тем, что когда ты получил права, и пришел в школу экстремального вождения, у тебя есть возможность, потому что там открытая площадка, безопасная абсолютно, у тебя есть возможность почувствовать машину. То есть ты с ней можешь поиграться, там, я там, учу ездить и боком, и как угодно, абсолютно. То есть человек начинает в первую очередь привыкать к машине. Он с ней играется, он вживается в нее, да, то есть он понимает, что вот здесь вот там переключение передач, здесь у меня сцепление, так его отпустил, так нажал на газ, на тормоз. То есть ты начинаешь чувствовать машину, ты становишься единым целым с ней. По-другому ее невозможно почувствовать. Ты можешь годами ездить на своей машине по городу и не чувствовать ее, потому что, ну, нету места, где ты можешь реально попробовать, на что она способна. Ты просто никогда, не твоя машина, не знаю, неважно, ты все равно не почувствуешь вообще, на что ты способен в машине, да, то есть ты не понимаешь, как колеса себя ведут в какой-то момент. И как бы почему сейчас очень сильно пропагандируют именно школы вот эти вот экстремальные вождения, потому что проехав там пару занятий, ты уже действительно себя настолько комфортнее чувствуешь, у тебя настолько больше свободного времени посмотреть по сторонам, увидеть, где ты находишься, где другие едут, да, там, как тебе поступить, куда тебе перестроиться, действительно помогает. То есть и многие я видел, кто приезжал там в ужасе, в страхе, там, хватаясь за руль, вот так вот скованный весь сверху, знаете, еще вот эта вот проблема, висящие на руле вот эти вот. Особенно у нас все таксисты так ездят, они вот это с криком «Сейчас меня Формула-1, я там всех порву». Вот. И действительно, там, по истечению пары-тройки уроков, когда ты его нормально посадил, ровно сказал, дыши спокойно, расслабься, все в порядке. Ты уже сидишь в машине, все хорошо. Когда уже там руль начал спокойно крутить, педали нажимать нормально, тут же все становится значительно проще, они гораздо лучше себя ведут на дороге. То есть у меня уже было желание ездить и раскидывать всем визитки и кричать: ребята, вам надо срочно ко мне в школу. Я говорю, я из вас сделаю людей. Потому что как обезьяна с гранатой. Это же...
Однозначно.
Причем, я говорю, ничего сложного в этом нет. Надо просто правильно сесть, спокойно дышать и хорошо как бы понимать, что вокруг происходит.
Про девочек мне еще подумалось тоже, так сказать, пока что вот эти вот только вчера права купили, а про девочек мне еще подумалось, что они в детстве не играют ни в какие массовые подвижные игры. Ну, в моем возрасте, да, девочки раньше в футбол, в баскетбол как-то так.
Да, я думаю, сейчас тоже не очень.
Ну, есть, я вижу, там штанги поднимают там даже. Вот, и они, как мне кажется, опять-таки, у них просто отсутствует опыт вот этого передвижения в толпе, когда ты вокруг себя поляну должен сечь и, в общем-то, понимать, кто чего сейчас делать будет. А это я давно на машине езжу. То есть, это вот в моем понимании, да, опять-таки, это самое главное водительское умение на дороге именно. Это просчитывать ситуацию.
Конечно.
Кто, как, куда, чего. Ну, для себя, в общем-то, с возрастом сделал единственный вывод.
Девочки,
я лучше никуда торопиться не буду категорически.
Да.
Я вот отстану от вас, от дураков. Вы вот там перебейтесь все на здоровье, а я тут тихо-тихо проеду. Невозможно угадать.
Невозможно, но... Опять, если что касается девочек, да, девочки тоже у меня занимаются, и...
Девочек мы любим, мы их считаем за людей, между прочим.
Даже считаем за людей. Да.
Женщина, она тоже человек.
Да. Так вот, на самом деле, вот это вот умение просчитывать, есть очень хорошие упражнения, которые помогают научиться просчитывать ситуацию, да, причем они примитивны абсолютно. Вот можно купить такие круги, продают в спортивных магазинах, разноцветные, желтый, синий, там, красный и зеленый. Раскидываешь их по полу такие вот, и просто перепрыгиваешь через них, допустим, для себя в голове ставишь, ага, желтый – левая нога, красный – две ноги, зеленый – правая нога, синий – там хлопнут в ладоши. И вот просишь кого-нибудь там, отворачиваешься, просишь их разбросать, там штук 10 их, поворачиваешься и быстро на время пытаешься вот это вот все сделать. Одна нога, другая. Буквально через пару-тройку занятий человек совершенно по-другому начинает уже анализировать ситуацию. То есть он моментально начинает схватывать. Как только у него получается вот эта вот моторика, это же все очень похоже. То есть движения ногами, они точно такие же движения ногами и за рулем. Просто мало, вместо того, чтобы прыгать, ты нажимаешь на педали. Да, и то, как ты себя чувствуешь, где левая, где правая нога, там, где нажать, где затормозить, это действительно помогает очень сильно. И вот там спустя пару-тройку занятий вот таким вот методом человек совершенно по-другому начинает себя вести на дороге. Гораздо спокойнее, гораздо быстрее анализирует ситуацию. И также в экстремальных то же самое можно сделать за рулем на машине, когда ты там строишь специальную змейку и заставляешь человека там резко ее объехать. Да? То есть, едешь прямо в какой-то момент. То есть, ну, на самом деле, раскрепостить человека. Чем больше, чем раскрепощеннее человек за рулем, тем проще все ему дается. Девушки не потому так зажаты и настолько не понимают, что вокруг происходит, что они в детстве не играли в баскетбол, а скорее потому, что они просто очень сильно боятся. И у них очень сильно вот эти сжатые руки, очень сильно скомкано все, и не дай бог что-то произойдет, они же всегда, когда у них там что-то происходит, там машина выехала, какое у них движение? Лупить по тормозам, руль прямо, и вот с заблокированными колесами лететь в машину. На самом деле исключительно из-за того, что она вот сжата вся, зажата, боится, не хватает раскрепощения. И это моментально проходит, если вот начать заниматься.
Я за ними замечал еще и другое. Они хорошо учат правила, в отличие от мальчиков. Не склонны к нарушениям, тоже в отличие от мальчиков. И тупо едут туда, где они правы.
Вот.
Вместо того, чтобы дурака пропустить.
Не-не-не, да. Но тут как раз... играет роль то, что у нас все мальчики считают, что они гонщики Формулы-1.
Конечно.
Тут,
да.
Вот, и сейчас, я думаю, все слушатели будут слушать, да, мы тут сейчас сядем, тут всех порвем, проедем быстрее, дайте нам проехаться на чемпионате. Я вам честно скажу, ко мне в соцсетях постоянно пишут и просто подходят, и все говорят... Ну, может, есть возможность, но я же вот сейчас, я ведь сейчас сяду, и я точно выиграю чемпионат, помоги мне вот сейчас, вот я буквально, вот мне нужно немножко бюджета, начну там с Формулы-3 сразу, и буквально через год в Формулу-1 попаду. Тут же что такого-то, руль крутить, на газ нажимать.
Ездить умею, да?
Да, я вон уже себя там по городу ношусь, поэтому... Нет, на самом деле это совершенно другое, абсолютно, ничего общего нету с... Ездой по городу и езда на треке – это совершенно две разные вещи. Конечно, езда на треке помогает ездить людям по городу, но наоборот это не работает. То есть те, кто ездит по городу, на трек лучше не выезжать. Да? То есть, ну, только если для себя по кайфу учиться ездить. Да. но Формула-1 метить не стоит.
Я тут промчался на автомобиле Lamborghini, который за 3 секунды так. до 100 разгоняется, я не знаю, там через сколько там, 200 метров, он уже 180 2-3... едет, там, ну, это безумие какое-то, она вообще не
так. Смотря какая была Lamborghini.
Хуракан.
А, ну это да, это хорошая.
Сказали, это не очень. Там еще какая-то Авентадор.
Авентадор есть.
Да.
Там ну, несколько. Но ездить... она красивая очень.
Конечно. По обычным дорогам ездить, по-моему, невозможно.
Невозможно.
Во-первых, смысла нет. Ну что, с кем там упражняться, гоняться. А во-вторых, вот у меня у товарища, когда-то давно товарищ купил хороший Porsche. Ну, мы немедленно помчались там туда-сюда, там как безумные.
Так.
Тоже, кстати, там, по-моему, к концу дня весь позвоночник в трусы сыпется, потому что он настолько
жесткий. Да.
Да. Ну и главный вопрос, а как тебе вообще? Первое, говорит, он рычит, вроде круто, но к концу рабочего дня уже башка вот такая, и невозможно это слушать. А второе, он говорит, что если едешь быстро, то никто, даже из вменяемых водителей, он в зеркало смотрит, что ты где-то сзади, он... Из расчета, что ты едешь, как все 90, начинает перестраиваться, а ты уже
в зад, а ты уже прилетел, тут близко. Вот... Не, ну тут носиться не надо. Вот у меня тоже Porsche 911, но я при этом езжу аккуратно на нем, я не ношусь. Более того, сейчас я когда вот летом на нем ездил, мне все говорили, а как же ты зимой будешь? Это же невыносимо. Как можно ездить на такой машине зимой? Очень спокойно. То есть все очень хорошо, нашлась резина подходящего размера. У меня там не Turbo 911, у меня простенькая модель. Вот, и она там, у нее бампера чуть повыше, то есть вообще никаких проблем, нигде не цепляется, спокойно едет. И на самом деле это одна из немногих машин, на которой мне очень комфортно ездить зимой, потому что я люблю задний привод. Для меня задний привод – это как бы основное, да, потому что ну, формулы все заднеприводные, понятно, вообще все гоночные автомобили, они либо полноприводные, либо заднеприводные. Переднеприводные автомобили – это не совсем автомобиль, да, то есть это что-то такое промежуточное. Вот, и для меня очень комфортно то, что при нажатии на газ как бы задние колеса проскальзывают, и я таким образом ее могу развернуть в любой момент, то есть повернуть, как мне надо. Мне вот это, наоборот, даже нравится. Вот, поэтому я-то как раз очень доволен. И...
Ну, ты, надо понимать, сторонник...
Ну, у меня не ручная коробка, нет. Нет, DSG абсолютно, ну, это последний, 911-й, просто, ну, как бы, мне комфортно в такой машине, да, то есть у меня было уже несколько машин, там и джипы были, и Mercedes C-класса был комфортный такой диванчик.
Зарабатываешь неплохо, я смотрю, да?
Стараемся, по возможности, да, как пойдет. Вот, и на самом деле на этой машине мне, наверное, одна из самых комфортных, ну, для меня самых приятных машин, потому что в ней есть запас в скорости, в мощности, при этом ест она немного бензина, что там 12 литров на сотню, у нее расход при там, мощности в 400 сил, это достаточно удобно. Вот, и при этом задний привод, очень хорошая динамика у машины и очень хорошая развесовка. Мотор сзади, вот, ну, так как 911 у них... Очень она хорошо себя ведет. То есть, ну, у меня тут-тут-фу не было никакой ситуации, когда я там, не дай бог, ее потерял, да, или она там не послушалась. То есть, она всегда очень послушна, как такой хороший, дорогой конь, да, который под тобой, и всегда он, как бы, он тебя слушается, ты с ним единое целое, и он вот прям как надо.
Я таких вещей, к сожалению, ряда вещей не понимаю. Я как-то хотел приобрести немецкий автомобиль. Пошел смотреть автомобили Audi, на что мне товарищ тут же позвонил и сказал, Дима, ни в коем случае не бери. Вот, вот это вот не бери, хоть и двигатель слишком далеко вперед вынесен, в поворот входит не так. Я такое прочувствовать не смог.
Ну вот тут я, честно говоря, не могу согласиться, потому что на самом деле все автомобили современные, которые сделаны, они уже, представляете, какой опыт у них. И Audi – это то же самое Porsche, просто, ну, как бы они… Это все один концерн, да, и это вообще Volkswagen, на самом деле. Все это принадлежит концерну Volkswagen, принадлежало, потому что сейчас у Volkswagen небольшой кризис, знаете, да, наверное, с этой ситуацией с дизелем.
Да, да, да.
Вот,
нехорошо получилось, да.
Некрасиво они поступили, честно говоря, да, и сейчас как бы все это дело распадается. Но в любом случае пока что это Volkswagen, и это машины, у которых огромный опыт, и они прекрасно знают, как сделать машину, которая должна ехать правильно.
Да я не сомневаюсь.
Да, поэтому, нет, можно брать смело. Единственное, у некоторых аудюшных моторов есть небольшие проблемы. То есть там, если 2 литра ТСИ брать, ну, это турбированный бензиновый мотор, там есть свои проблемы, они это знают, и они как бы по гарантии это все очень часто чинят. Вот. А так в основном очень хорошие машины немецкие.
Ну, а вот гражданин пришел в школу, отучился. У тебя какая-нибудь статистика есть, что он там вот меньше в ДТП попадает, больше? Может, он наоборот после тебя озвереет там со страшной силой, начнет как умалишенный носиться, нет?
Ну, статистику не веду, но... Конечно, в основном ко мне приходят ребята, которые хотят в автоспорт. То есть, это дети там, лет 14-15, это мой основной контингент, у которых родители хотят, чтобы ребенок вырос и стал профессионалом. Для этого как бы я нужен в целом. Да? То есть, самое, что я могу дать, это действительно настоящее движение, правильное к Формуле-1. Да? То есть, правильно научить человека тормозить, правильно двигать машину, правильно там, управлять ей. И в основном ко мне ходят такие ребята. Есть исключения, когда приходят просто взрослые дядьки. Они могут и с детьми прийти, сначала ребенка посадить, потом сказать, а я тоже хочу, можно мне тоже поворотить? Ну, почему нет? Вот, иногда тренирую. Вот, иногда я помогаю, и, конечно же, нет. Наоборот, они ездят спокойно по городу, потому что есть где отжечь. Когда у тебя есть место, где ты можешь показать себя, где ты можешь прям... по драйву проехать, дальше тебе уже нет никакого желания, ну а смысл тебе ехать по городу быстро, если есть, возможно, ты уже там 3 часа боком носился по площадке или по льду, да, там замерзшему какой-нибудь реки. Зачем тебе после этого по какой-то непонятной дороге среди непонятных людей быстро ездить? То есть, наоборот, от желания отпадает, ты спокойненько доезжаешь до дома.
Вспомнил вопрос.
Так.
А вот мы тут как-то поехали в город Суздаль. А там по дороге, короче, на Москву, объездную вокруг Вышнего Волочка делают. В Вышнем Волочке там сидит пробка на 3 часа, потому что дорога через город, там мост, одна полоса, в общем, сумасшедший дом. И построили уже дорогу, но еще не поставили пункты сбора денег, а самое главное, камеры не повесили. Ну, конечно, мы там помчались со скоростью 200 км в час.
Хорошее место нашли, так.
200 км
в час. Вы мне потом
скажите. Да, там уже все загородили. Вот, крайне специфические какие-то ощущения. Во-первых, нервозность, во-вторых, там какое-то зрение туннельное становится. А самое главное, мимо грузовиков очень неуютно проезжать. То есть, если на нормальной скорости как-то так бодро обгоняешь, то там тебя колбасить начинает, там
да
воздух какой-то не такой.
Сужается немножко, да, дорога, когда едешь быстро. На самом деле, мне сложно понять, потому что если ты... с детства ездишь там со скоростью от 170 и выше, потому что у нас средняя по кругу там минимум 170 км в час. Это вот со всеми поворотами, торможениями. То есть там максимальное 300, минимальное, дай бог, 120, да, то и больше бывает. Вот. Ощущения меняются. То есть вообще к скорости к любой привыкаешь. Вообще неважно сколько там, 500 км в час, 800, в любом случае человек, зараза, привыкает ко всему. Вот. И к скорости в том числе. То есть буквально... пройдет, если вы так будете ехать на протяжении там, 200 километров, то вы прекрасно начнете все это ощущать, будет гораздо проще ехаться и будет значительно проще всех обгонять. Когда я езжу в Европе, да, там на выезды как раз там тренирую детей, мы когда по автобанам едем, там же можно быстрее ехать, вот ты из самолета вышел, сел на машину, выехал на автобан, ты чувствуешь себя не в своей тарелке, потому что все вокруг носятся, непонятно, что происходит. Проезжаешь буквально 30 километров, 20, и ты начинаешь уже понимать, что ну, все гораздо проще становится. Ты привыкаешь, ты понимаешь движение, у тебя реакции становятся лучше, да, то есть, ну, вот глаз привыкает, мозг привыкает, и все это становится значительно проще, поэтому...
Как в тюрьме. Первые 5 лет трудно, а потом
привыкаешь. Уже давай. Не знаю, честно, не знаю, как это. Да, ну, наверное. Наверное-то, хотя, мне кажется, им всегда там трудно, на самом деле.
Ну, смотря кому.
Смотря, да. Вот, поэтому человек ко всему может привыкнуть.
Ну, а вот Европа и даже Америка, это все прекрасно. А в родной-то стране вообще автоспорт как? Планирует, хотя бы планирует развиваться? Как вообще?
Ну, первый этап у нас пошел. То есть, у нас появился пилот, уже второй в Формуле-1. Это Даниил Квят, да, сейчас. До этого был Виталий Петров. И, конечно же, это самый важный аспект, когда у тебя появляется свой гонщик в королевских... в королевском автоспорте, да, когда в Формуле-1. В этот момент у нас появляется некий интерес к этому виду спорта. Значительно больше, чем до этого был. Потому что, мне кажется, до этого у нас все смотрели футбол, хоккей, и про автогонки далеко не многие знали. И когда я кому-то рассказывал, что есть не только Формула-1, На меня смотрели такими глазами, говорю, как? Да не может быть, да мы только, что ты нам расскажешь, есть же только Формула-1. Когда ты говорил, что ты гонщик, все говорили, Формула-1. Говорю, нет, там еще много-много-много категорий, подождите.
Я только в кино видел, там, Дни Грома или что-то.
Да, Дни Грома, я тоже смотрел, это Наскар. Это вот мечта детства моя, да, это очень
красиво. Больше ничего и не знал.
Ну, так вот, на самом деле, есть очень много категорий, я уже не говорю про ралли, ралли-рейды, да, это на джипах вообще, это совершенно другое, но это тоже... имеет место быть, и это тоже автоспорт. То есть, на самом деле, это очень обширное понятие, включает в себя очень-очень много всего. Там есть на грузовиках даже гонки, на этих вот головастиках, знаете, этих огромных.
Да, да, да.
Вот, поэтому с попаданием Квята в Формулу-1 у нас появился интерес. Интерес за собой потянул какие-то вложения. То есть, люди начали вкладываться, создавать трассы, создавать, почему в Сочи прошла гонка Формулы-1. Конечно же, потому что есть свой пилот Формулы-1. Да? То есть, это именно пошло с того, что... То есть, то, что мы пытались сделать, это попасть в Формулу-1 и привлечь. То есть, мы сами как бы пытаемся привлечь интерес к автоспорту, потому что чем больше интерес в России, тем проще найти спонсорские под это. Вот, и как бы одно другое тянет за собой. Как только появился Квят, появилась трасса Формула-1 в Сочи. То есть прошел первый там гонка в Сочи, тут же куча болельщиков собралось, тут же даже видно по там, моим социальным сетям появились люди, которые спрашивают что-то, кто-то там начал интересоваться, сказали, о, а мы знаем, что ты вот, оказывается, в мировой серии, а вот что такое мировая серия, мы-то думали. А на самом деле это вот... То есть люди стали интересоваться, да, и сейчас... потихонечку, полигонечку мы начинаем двигаться в сторону именно вот создания своего вот этого вот автоспорта. То есть сейчас уже какие-то есть трассы, какие-никакие. Я не говорю про Сочи, потому что гонка в Сочи – это то же самое, что Олимпийские игры в Сочи. Да? Это вот они сделали, провели отлично, но это совершенно другая история. Все, что вокруг, это совершенно-совершенно другое. У нас нету еще десятка трасс, как в Сочи, чтобы проводить там чемпионат своей России. У нас есть значительно меньше, значительно хуже трассы. Вот, но потихоньку, полигоньку мы движемся. Вот, так что, может быть, через какое-то время, может быть, у нас и будут свои чемпионаты, будут постоянно, еженедельно проходить гонки, да, потому что если мы возьмем Англию, когда я приезжал там в Англию на несчастный чемпионат Европы, вот этот вот, он собирал 200 тысяч зрителей ежедневно, да, и мы протиснуться не могли, было огромное количество толпа зрителей, очень много там и автографов брали, и мы стояли в очередях там, чтобы пройти к боксам, то есть действительно была прям огромная толпа людей. Вот, и в Англии гонки еженедельно, то есть там есть очень много трасс, и там еженедельно где-то проходят свои чемпионаты, и они не менее зрелищны, чем Формула-1, на самом деле. То есть все, что... Они даже многие более зрелищные, потому что, опять, это же монокласс. То есть все машины одинаковые, ребята все примерно одного возраста, все это... И там вероятность того, что ты будешь первый или пятнадцатый, 50 на 50. То есть никто не знает. Там нет такого, что вот есть Льюис Хэмилтон, который всегда выигрывает. Нет. Как раз в молодых категориях ты можешь выиграть гонку, а во второй день ты можешь получиться там 25-м. То есть там скачки, мама, не горюй, там люди прорываются с последних мест 40-х, более того, там же больше машин. То есть на старте уже не 22 машины, а 40 бывает 50 машин. Вот, это на самом деле очень интересно. И, к сожалению, на данный момент мы, ну, наши люди не знают об этом, им, ну, только единицы видели, как это проходит на самом деле. То есть автоспорт не заключается исключительно в Формуле-1. Есть гораздо более интересный момент, как пилот подготавливается к этой формуле.
Меня тут посетила замечательная мысль. То есть, тут вот третий день снег идет безумный.
Так.
Нападало. Я в отпуск уехал, приехал из отпуска, все в снегу.
Да.
То есть, все разбиться, уже все разбились без меня. Выехал на дорогу, мать честная. Да. И в этом году реагентами никакими не поливают. То есть, везде этот укатанный снег.
А лежит. Вас вообще не поливают, да?
Обычно поливают, а в этом году почему-то не стали. Причин так. Не знаю, но все, короче, в снегу.
Ага.
И вот картина. Все крадутся 40 км в час, а то и 30. Каждый боится там чего-то сделать. Я пока до работы, мне тут 15 минут ехать, только слезы утирал.
Ага.
Пришел к выводу, что в России вообще надо все дороги круглый год замораживать, чтобы на них лед был. Тогда все нормально ездить будут.
Ровненько.
Тихо, тихо, да, крадутся. И тут меня посетила другая мысль, что ну, поскольку у нас зима все время,
ага.
Трассы тяжело строить.
Да.
А по снегу, наверное, несколько проще. Может, нам какие-то зимние гонки затевать, чтобы там по снегу, по льду гоняли?
Ну вот, к сожалению, что касается... Нет, есть ралли. Это как раз зимой, летом, весной, осенью. Они круглогодично ездят, и у них зимой это одна из самых интересных гонок. Потому что там скольжение безумное, очень красиво. И у меня как раз в школе есть раллейная машина, мы занимаемся непосредственно вот зимой, это вот скольжение боком, очень часто тренируемся, потому что на самом деле очень полезно. Это интересно, это ничего общего с формулой не имеет абсолютно. То есть это две разные вещи. И если говорить об вот этой вот лидирующей, да, вот дорожке, то есть если мы говорим о том, что вот самая лучшая гонка – это гонка Формулы-1, и мы все мечтаем в нее попасть, и мы сейчас будем строить тут в России какую-нибудь карьерную лестницу для русских, именно чтобы она была исключительно в России, чтобы снизить бюджеты, то, конечно же, нам будет тяжело. Именно из-за того, что у нас такая погода. Потому что в Испании тестируемся круглогодично. 31 декабря, или там я и 5 января приезжал, тестировался, и 30 декабря мы ездили. То есть там всегда плюс 12, это самое холодное, что там бывает. Да? Тем более можно уехать на юг, где вообще плюс 20. Вот. И, конечно же, дождь, снег – это плохие погодные условия для королевских автогонок. Да? То есть если мы говорим именно об этом пути. Что касается ралли, у нас очень неплохая школа, и очень часто проходят и зимние. У нас есть чемпионат России по ралли, и они достаточно на высоком уровне. Вот. И есть русские пилоты, в том числе Евгений Новиков. Это гонщик, который сейчас выступал до этого года в WRC. Это чемпионат мира по ралли. Ну, это то же самое, что Формула-1, но только в ралли. Вот, и очень неплохо выступал. Это парень, с которым я в свое время в картинге гонялся. Вот, и мы тогда как раз с ним решили, что я буду в Формулу, пойду, а он мне вот сказал, нет, знаешь, я вот пойду в ралли, потому что я нервничаю очень сильно. Когда сзади кто-то есть, я, говорит, нервяк начинается, а вот в ралли можно расслабиться, ты же один там едешь на время, то есть там другие правила, и как бы вот ему как-то ближе было именно ралли. Вот он пошел, и на самом деле это тоже очень интересно, но это совершенно другое. То есть зима – это машина, шипы, холод, слякоть, гадости, в общем, ничего хорошего. Да? Лето, слики, жара, это, конечно, это для нас. Это вот именно формульная тема. Вот. И все-таки скрещивать эти вещи, я думаю, не стоит.
Поскольку у нас зима, надо просто это, как обычно, не можешь победить там, организуй свою поляну, здесь. Побеждай на ней. Да. Тут же, вот ты сказал, что 200 тысяч собирается, ну это ж как его, на трассе ралли, наверное, всех так не построишь, а продажа сосисок, там, горячего чая, еще да, чего-то это... там, это же тоже отдельный вид
конечно,
бизнеса.
Конечно, конечно.
А ты приехал всех семьей, там, нажрал, напил, наел, все счастливы.
Билеты продаются на посадочные места.
Посмотрели на
а в ралли все по-другому выглядит, да, там вообще немножко...
Вот, надо такое тоже развивать. Ну, в общем-то, так скажу, поскольку нас массово убеждают, что страна валится под откос, а от машин на улице не протолкнуться, я так думаю, чем больше автомобилистов, тем выше интерес к автоспорту. А сейчас нас еще санкциями задушат, когда ничего чужого нельзя. Может, и тут произойдет.
Вообще в Европу запретят выезжать.
Импортозамещение, в конце концов, и тут зашевелится.
Сделают формулу «Жигули».
Будешь ковать наших чемпионов.
Обязательно.
Спасибо тебе большое. Очень интересно.
Спасибо.
Массы подробностей не знал. Все желающие в Москве записаться в школу, записаться можно под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.